Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну и как все гости, конечно, начинают всегда с того, что им очень приятно быть в Доме Господнем. Мне очень приятно быть с вами, видеть. Тем более такой настрой. Вот сейчас я просто удивлялся, какой мощный у вас хор. И вообще в вашей церкви действительно чувствуется вот эта духовная сила, какой-то подъем. Я всегда рассказываю о вашей церкви, когда бываю здесь, что есть с кого брать пример. Тем более мне приятно, что я попал в вашу церковь вот в такой прекрасный день, когда мы отмечаем великий праздник, один из семи великих праздников, которые Господь заповедал праздновать христианам. И сошествие Духа Святого, образование Церкви в этот день, Троицы называют некоторые этот день, потому что Третья Личность Божественная явилась людям. И, конечно, по всем церквам сегодня будут говорить об этих событиях, все проповеди будут посвящены сошествию Духа Святого и будут читать из второй главы Деяний апостолов. Но у вас еще одно событие прекрасное – это три души принимают крещение. Это действительно благодать Божия, которая послана в вашу церковь сегодня. Но мне бы хотелось начать эту тему, тему пришествия Духа Святого, с более раннего события, которое произошло в Иерусалиме, в храме Иерусалимском. Однажды в середине своего служения земного Иисус Христос пришел в храм, и там отмечали праздник кущей, праздник, осенний праздник. И вот этот праздник уже подходил к концу, когда Иисус обратился к людям, заполнившим храм, и в Евангелии от Иоанна, 7 главе, описывается это так. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Что это за чудесное питье, которым можно напиться из Иисуса Христа? Это великое чудо, но можно сказать, ладно, Иисус Христос, куда ни шло там, это Бог, Он может творить чудеса. Но Господь говорит, что эти реки воды живой потекут и из нас тоже. Это питье может излиться из каждого из нас. И причем оно не просто изливается, оно дает жизнь другим людям. Так говорит нам Священное Писание. Что это за чудо может произойти с нами? Каким чудесным и удивительным свойством одаривает нас Господь? Вы знаете, человек – это действительно удивительное существо. Создание Божье, особое создание Божье – это единственное существо во Вселенной, которое Бог создал по образу и подобию Божию. Мы подобны Богу. И вот как совершилось это подобие – мы все хорошо знаем из Священного Писания, здесь ясно об этом говорится, очень конкретно об этом говорится. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою», говорит нам Священное Писание. Господь вдунул свое дыхание, и вот это дыхание так и осталось в человеке. Оно сформировало человека, сделала его личностью. Иов говорил, что «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Иов понимал, что он создан Духом Божьим. Человек – это и материальное, и духовное создание. Раз Бог сделал нас духовными, раз Он поместил в нас частичку самого себя, то это говорит нам о том, что Он предназначил нас для вечной жизни. Потому что духовное не умирает. Все материальное изменяется, возникает, существует и заканчивает свое существование. Но духовное не умирает. И в послании к Галатам, 6 главе, говорится, что от Духа, от нашего Духа, который в нас, мы имеем жизнь вечную. Материальное в нас временно закончится когда-то существование нашего тела, а вот все то, что в нас духовно, это духовное богатство, это духовное сокровище, которое дает нам Господь, это все останется. И в Едеме человек был един с Богом, мы знаем. Грех разделил человека. Когда он был вместе с Богом, дух в нем был духом вечной жизни. А когда он был разделен с Богом, то изменилась его вот эта духовная составляющая. Очень часто мы встречаем такое понятие «дух мертв» у человека. Это не значит, что он каким-то трупом лежит в нас, но он не реагирует на слова Божьи. Он потерял связь с Богом. На такой дух Бог, конечно, воздействует, может воздействовать, но он может воздействовать только извне. В человеке в этом нет божественного. Слово Божье называет теперь человека, такого человека плотью, в которой есть дух жизни под небесами. Жизни, но только под небесами. Вот таким стал человек, потерявший связь с Богом. Но, конечно, Бог перестал бы быть Богом, если бы Он оставил человека в таком положении. Тем более мы знаем, что Бог – это любовь, а человек – это любимое создание Божье. И жертвой своего Сына Бог освобождает человека от греха. Что остается человеку? Остается только принять верой вот эту жертву, которую Господь совершил для нашего избавления. Вот так совершается наше верование, наше возрождение и получение нами вечной жизни. В послании к Галатам говорится, Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего. Дух Господень поселяется в нас и дает нам вот эту новую жизнь. Вот это все, о чем я говорил, это азбука нашего спасения, которую вы хорошо, прекрасно, конечно, все знаете. И то, что я говорил, можно назвать даже такой, знаете, примитивной схемой наших отношений с Господом. Если спросить у каждого из вас, если узнать мнение духовно верующего человека, то, конечно, каждый скажет, что его общение с Господом гораздо более глубокое, гораздо более разнообразное и, наверное, и более волнующее, чем вот эта схема, которую изложил я. Мы знаем, воспринимаем Бога духовно и наслаждаемся этим восприятием, наслаждаемся общением с Господом. Это общение невозможно выразить человеческими словами, и, конечно, его не воспримет человек, в котором нет Духа Святого. Человек неверующий, ему трудно объяснить это. И когда ученикам говорил вот эти слова Иисус Христос о питье, которым можно напиться из Иисуса Христа, они тоже не поняли то, что говорил им Иисус. И Иисус даже не поднимал эту тему до самых последних дней. Но в последний вечер, когда они собрались в доме, где проходила вечеря, Господь готовит их уже к тому времени, к тому, что случится после Его смерти и воскресения. И Он хочет, чтобы они знали, что вот эта сила, которая есть в Нем, эта власть, которая есть в Иисусе Христе, она доступна и ученикам тоже. Они тоже могут иметь это все, что есть в Иисусе Христе. И Он открывает ученикам два источника, которые изменят, сделают другой его жизнь. И вы, конечно, знаете, какие источники делают нашу жизнь новой, другой. Это Слово Божье и Святой Дух. Вот эти два источника – это наше питание, это то, откуда мы черпаем силы для своей жизни. Когда Он беседует с учениками в свой последний вечер, Он говорит своим ученикам: «Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». И потом человек, наполненный Духом Святым, он будет говорить о Христе, он будет свидетельствовать. Как мы знаем, когда Иисус Христос прощался со своими учениками перед Вознесением, Он сказал, что они примут силу Духа Святого и будут свидетелями Иисуса Христа. Очень часто Дух Святой в Писании и в проповедях наших называется утешителем. Мы знаем это слово, и оно очень нравится нам, потому что в нем есть что-то такое очень приятное для нас. Но не нужно воспринимать, что Дух Святой будет постоянно утешать нас, постоянно успокаивать, постоянно умиротворять, что ли, нас, убаюкивать, может быть, нас. Это все будет, да. Дух Святой всегда поддержит нас в наших испытаниях, утешит нас, когда мы раздражены или когда у нас совершается духовное падение, все это будет. Но слово «утешитель» – это более емкое слово. Оно происходит от русского глагола «тешить». Этот глагол имеет многое значение. Это делать что-то доброе, хорошее другому. Это носить другого на руках. Это пестовать кого-то, нянчить. Это лелеять кого-то. Вот для чего дает нам Господь Духа Святого. Он будет постоянно с нами. Он будет поддерживать нас и в дни нашей скорби, и в дни радости будет радоваться вместе с нами. Дух Святой постоянно будет сопровождать нас во всех наших служениях, на каждом шагу нашей жизни. Он всегда будет помогать и поддерживать. Его дела Духа Святого, то есть то, что Он производит в нас, это все выражено в названиях Духа Святого, которые встречаются в Священном Писании. Дух истины, Дух совета и крепости, Дух премудрости, Дух славы, Дух жизни, Дух благодати и, конечно, и Святой Дух. Это все названия Духа Божьего, который поселяется в нас. Принять Иисуса Христа в свое сердце – это принять оба вот эти источника, источника вечной жизни, о которых мы с вами говорили, источники общения с Богом. Потому что Иисус Сам является Словом, Словом и истиной Божьей, о которой говорится на протяжении всего Священного Писания, начиная с первых глав книги Бытия и заканчивая 22 главой книги Откровения, вся Библия говорит нам об Иисусе Христе. И Дух Божий пребывает в Иисусе Христе, потому что Он Сам является одной из личностей Божьих, и Он неразделим с двумя другими личностями. Да и родился он, пришел на землю через зачатие Духа Святого. Так что Дух Святой был не разделен с Иисусом Христом. И когда ученики находились рядом с Иисусом Христом, они стояли рядом с Духом Святым. Когда они говорили с Иисусом Христом, они говорили и с Духом Святым тоже. И когда они чувствовали вот эту силу духовную в Иисусе Христе, они были под влиянием Духа Святого. Обетования Иисуса Христа о Святом Духе настолько значительны, что апостол Иоанн посвятил этой теме три главы в своем Евангелии. 14, 15, 16 главы говорят нам о том, Иисус говорит ученикам о том, какую роль будет играть в их жизни Дух Святой. А вот следующая, 17 глава, посвящена молитве Господней о единстве учеников. И вот как здесь говорил Николай Тимофеевич, Дух Святой сошел на такую общину учеников. Да, языки были на каждом, на каждому дается Дух Святой. Но Дух Святой действует, когда все вместе, когда верующие в церкви. Когда церковь сильная, Дух Святой, значит, очень сильно работает в этой церкви. Иоанн говорил так, молясь за оставляемых учеников Отцу Небесному, он просил: «Молю о верующих в Меня, да будет все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Вот это качество Церкви, единство, единодушие, я считаю, что это самое важное, самое первое качество, которое должно быть в Церкви. Единодушие во всем, единодушие в любви, единодушие в отношениях, единодушие в строительстве Церкви. Вся глава, вот эта 17 глава, она называется очень часто первосвященнической молитвой Иисуса Христа, и она посвящена молитве о Церкви. Иисус Христос, расставаясь со своими учениками, молился о той Церкви, которая будет, и Он просил Бога о единстве этой Церкви. Потому что Дух Святой сойдет не отдельно на каждого, хотя на каждом будет Дух Святой, да, но Он сойдет на всю общину верующих. Вот на это братство, которое будет жить единой жизнью, которое будет любить друг друга, которое будет сострадать друг другу, помогать друг другу. Так было определено Богом. Определено еще, когда никакой церкви не было, когда и учеников еще Иисуса Христа не было. Определено от вечности, что церковь должна быть единой. И вот это пророчество о церкви довольно прозрачно дается в Ветхом Завете, в законе о Пятидесятнице. Слово «пятидесятница» меньше известно, чем другие слова, потому что это действительно ветхозаветное слово, но иудеи его хорошо знают. Для иудеев Пасха. Что такое Пасха для иудеев? Это день памяти их исхода из Египта. А Пятидесятница, ну, у иудеев это хороший, но все-таки простой сельскохозяйственный праздник. Потому что они считают, что Господь ввел их в Ханаан, дал им вот эту землю, где течет молоко и мед, и награждает их за то, что они послушно вошли в Ханаан. И вот этот урожай они воспринимают как награду от Бога. Для христиан и Пасха, и Пятидесятница – это во многом другое. Это праздники, которые наполнены духовностью, духовностью образов, образами нашего спасения. Пасха для нас Иисус Христос, Агнец, умерший за наши грехи. И первый сноп, который возносился в пасхальные дни, тоже указывает на Иисуса Христа, как на жертву, на первого человека, которого мы отдаем Богу, как свою жертву. А вот Пятидесятница олицетворяет Церковь. Это уже, когда этот день наступал, когда собирался уже весь урожай. И Церковь – это урожай, урожай от народа Божьего для Бога. Вся Церковь будет восхищена в небеса. И это будет именно урожаем народа Божьего. Мы все будем как бы засыпаны вот в эти небесные закрома, или, как Священное Писание называет, обители небесные, где мы будем славить Господа и быть в общении и с Господом, и друг с другом. Связь вот этих событий поражает нас даже в деталях. Событий Пятидесятницы, событий Дня Сошествия Духа Святого. В законе о Пятидесятнице мы читаем, это закон написан в Левите, в 23 главе, там говорится так. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника Пасхи, от того дня, в который приносите сноп, потрясание, 7 полных недель, до первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Иудеи так и делали. Отсчитывали 50 дней и приносили это новое хлебное приношение Господу. А вот день образования Церкви, вы все много раз читали, но давайте еще раз прочтем это место Священного Писания. «При наступлении дня Пятидесятницы Господь выбрал этот день специально, чтобы Дух Святой сошел в этот день. Все они были единодушно вместе». Опять говорится о единодушии. Опять подчеркивается. Когда они были в горнице, там они были единодушно в молитве и молении. А здесь они были готовы уже к служению. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого». Ну, потом Петр проповедует о Духе Святом, и далее говорится, слыша вот этот шум, видя вот эти языки огненные, и слыша и проповедь Петра, слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, охотно принявши Слово Его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, говорится в Священном Писании. Вот так была образована Церковь. Церковь вселенская, потому что она была единственной в то время. И Церковь поместная, это была и Иерусалимская Церковь, первая Церковь, христианская Церковь, образовавшаяся в истории вообще человечества. Церковь – это собрание верующих людей, людей, которые живут по новому закону, не по Ветхому Завету, по новому закону, который называется законом благодати Божьей. Можно сказать, что этот закон вступил в силу через 7 недель после того, как Иисус Христос был распят на кресте, принес свою жертву, освободил нас от рабства греха. Но интересно, что из закона Пятидесятницы, вот этот древний иудейский закон, он был дан евреям у горы Синай тоже через 7 недель после их выхода из Египта. В первый месяц ритуального календаря, это месяц Авив, или в Библии чаще его называют, в Новом Завете его называют Сива, Нисаном. Вот на 14-й день этого праздника была Пасха, и Иисус был распят, а в Ветхом Завете израильтяне вышли из Египта, освободились от этого египетского рабства. Через две недели после этого этот месяц кончился. Авив, Нисан, кончился этот месяц, потому что по иудейскому календарю 4 недели было в каждом месяце. А вот следующий месяц, Зив он назывался, он тоже состоял из 4 недель. Евреи шли через Черное море, по пустыне шли к горе Синай. И к концу второго месяца они пришли к горе Синай. И в книге Исход, 19 глава говорится, в третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, то есть в первый же день третьего месяца, это месяц Сиван, пришли они в пустыню Синайскую. И здесь они расположились лагерем, и вы помните эти события, которые там сопровождали их приход у горы Синай, помните? Гора вся дрожала, дымилась, и Господь говорил, что, чтобы они не заходили на эту гору, потому что он будет встречаться с Моисеем на этой горе. Вот эта встреча состоялась через неделю после того, как они прибыли к горе Синай. То есть два месяца, две недели месяца Нисан, 4 недели следующего месяца Зив и 1 неделя, которую они располагались около горы Синай, 7 недель, и через 7 недель Господь дает им закон. Закон, по которому они теперь должны жить новой жизнью по сравнению с той, которая была у них в Египте. Удивительно точны вот эти все пророчества, которые записаны в Библии. В деталях, в мелочах они очень точны. И вот одно это уже говорит нам о том, что это книга богодухновенна, что это книга особая, что эту книгу не могли написать просто люди. Итак, Дух Святой, сошедший на верующих в день Пятидесятницы, сделал верующих единой церковью, единой общиной. Верующие, как мы часто говорим, стали телом Христовым, крещенным вот этим Духом Святым. И в первом послании к Коринфянам, это хорошо записано, там говорится так, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы и свободные, и все напоены одним духом. Вот это сошествие Духа Святого произошло сразу на всю церковь мировую и навсегда. Дух Святой всегда с церковью, поэтому его часто, вот это событие часто называют крещением Духа Святого. Господь крестил верующих Духом Святым. Вознесшийся на небо глава крестил, можно сказать, свое тело, вот эту массу, людскую массу верующих в Духа Божия. Все верующие всех времен, всех народов были там в это время и на этом месте. Конечно, они духовно были там. Как они были и на Голгофской горе, когда Иисус Христос умирал. Мы тоже все были там, мы участвовали в этой в распятии Иисуса Христа. Мы были причастны к жертве Иисуса Христа. Это на Голгофе совершилось наше оправдание в вечности. Господь дал каждому оправдание, когда нас еще не было, потому что Он избрал нас. А вот наше покаяние каждого из нас – это только временная фиксация нашего присоединения к этому оправданию. Бог живет в вечности, мы живем во времени. И вот это время дано нам только для того, чтобы показать, дает нам Бог, когда мы воспримем это оправдание. И в Иерусалиме в день Пятидесятницы состоялось наше крещение Святым Духом. В тот день все верующие были крещены в вечности. А вот уверование каждого из нас – это лишь временная фиксация нашего присоединения к этому духовному организму, ко Вселенской Церкви, к Церкви Христовой. И вот теперь мы пользуемся этой благодатью Господней. Теперь мы наполнены, живем в Церкви с братьями и сестрами, наполнены Святым Духом. Святой Дух руководит нашими действиями, руководит нашим служением, нашей жизнью. И теперь мы все решаем с помощью Святого Духа. Даже нельзя так сказать, с помощью Он через нас все определяет. Это действительно время благодати Господней. Ну, вы, конечно, можете спросить, а как же вот те красочные празднования иудейской Пятидесятницы, иудейской Пасхи? Что делать вот с этими чудесными ветхозаветными образами? Этих великих событий, они же все-таки были образами событий в нашей жизни, в нашей жизни во Христе. Неужели мы расстались с этими образами навсегда? Да нет, конечно, образы вовсе не утрачены нами. Они только немножко изменились, они стали еще более эмоциональными, эти образы. Они обрели такой сокровенный, что ли, смысл. Пасхальная жертва нашего Спасителя. Эту пасхальную жертву нашего Спасителя мы вспоминаем каждый раз, когда участвуем в Вечере Господнем. Это гораздо более эмоциональный образ, это новый образ, потому что для иудеев этот образ был бы непонятен. Мы, участвуя в Вечере Господней, вспоминаем голгофские мучения Иисуса Христа. А наше крещение Духом Святым подтверждается нашим водным крещением. Мы говорим, что водное крещение – это этим мы показываем, что мы действительно крещены Духом Святым, что мы имеем Дух Святой. И мы показываем своим братьям и сестрам, что мы заключаем завет с Господом, что мы теперь такие же, как вы, братья и сестры, и мы хотим быть с вами в единстве, и мы хотим жить одной жизнью. Так повелел наш Господь, чтобы вот эти образы были в нашей духовной жизни. Помните эти две заповеди? «Сие творите в мое воспоминание». Это о Пасхе говорится, о жертве Иисуса Христа. И другая заповедь – «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это говорится о крещении Святым Духом и о водном крещении. Конечно, принимать водное крещение в такой день – это большая благодать Господня. Можно сказать, что Церковь сегодня переживает двойной праздник. Каждый из нас помнит, как мы совершали, как мы принимали водное крещение, какое волнение, какой духовный подъем испытывал каждый из нас. Уверен, что и сегодняшние крещаемые души, они тоже исполнены Духом Святым. И чувствуют это волнение, этот подъем, переживают. Это как такое состояние, которое действительно совершается с нами один раз в жизни. И они, конечно, чувствуют необыкновенную радость в своих сердцах. Когда они примут крещение, мы тоже будем радоваться. Мы все будем поздравлять их с этим крещением. И нам нужно постараться, чтобы они запомнили это событие на всю свою жизнь. Аминь. Боже благой, дорогой Господь, Прими нашу сердечную благодарность, хвалу, которая исходит из наших сердец, за эту великую благодать, которую Ты даешь каждому верующему. Потому что Ты, Господь, никогда не оставляешь нас. Ты был с людьми, когда они еще общались с Тобой через пророков. Ты послал Сына Своего Единородного в этот мир, чтобы явить Себя и чтобы искупить наши грехи, и мы имели, человечество имело прямое общение с Богом, с нашим Спасителем. Ты не оставил нас и тогда, когда Господь ушел на небеса в Своей славе и послал нам Духа Святого, который живет уже в наших сердцах, в нашем разуме, который постоянно поддерживает нас. Благодарим Тебя, Господи, что Ты направляешь нас в этой жизни, что Ты руководишь через Духа Святого нашими действиями, нашим служением Тебе. И мы просим, прими это служение, потому что оно искренне. Прими, потому что оно является нашей жертвой всесожжения Тебе, Господь. Очисти наши сердца от той грязи, от той суеты, которая еще есть, потому что мы воспринимаем это из мира, в котором живем. Но Дух Святой всегда призывает нас быть чистыми, Господь. Благослови нас. Дай, Господи, чтобы наша жизнь вся была посвящена Тебе. Дай, Господи, чтобы наша церковь всегда была в общении с Тобой, всегда была единодушна. И чтобы мы, Господь, всегда принимали решения, которые подсказывает нам Дух Святой. Дай, Господи, чтобы руководство Духа Святого было во всей нашей жизни. Благослови нас. И сегодня, Господь, мы просим Тебя, дай особую благодать тем, кто будет принимать крещение. Даруй им радость этого события. Покажи им, Господь, что Ты действуешь в этом событии. Дай, Господи, чтобы они, приняв крещение, служили Тебе, были служителями в доброй совести, Господь. Молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.